Итак, мы с вами более или менее подробно разобрали ситуации, связанные с третьей кастой. Да, то есть мы говорим, что начало третьей касты, человек входит в договор касты, договор этого самого социума, не знает, как и что, да, и нарабатывает силу воли. В какой-то момент начинает нарабатывать род. Да, то есть то, что внешнюю подпитку, которая эту самую волю укрепит, да, создаст для нее базу, и в течение какого-то времени дальше выходит уже в вершину пирамиды, да, выходит к моменту, когда значимость этого человека как самого по себе, она уже начинает приобретать значение уже сам, да, то есть власть уже одного человека, значимость одного. То есть человек учится себя позиционировать, учится как бы действовать на уровне значимой величины, да? Уже самостоятельно, без всякого рода. И мы с вами говорили, что на этом этапе человек ищет различные инструменты, которые могут помочь ему, да, быть сильнее, быть значимее. То есть по сути, ищет новое чудо-оружие. Да, и в поиске этого самого чудо-оружия воины приходят в магию. То есть приходят к тайнам, да, начинают разбираться в тайнах, тайны смерти, тайны бессмертия. Да, почему это? Это не одно и то же. Да? То есть тайны смерти, что происходит после. Да, тайны бессмертия, это как до этой самой смерти не дотянуть. Или вернее, как дотянуть так, чтобы ее минуть. Воздействие, мимо пройти, да. Различные техники воздействия психологического, да, то есть внушения тут же у нас. Здесь же различные способы изменения ситуации, влияния на ситуацию. Здесь же войны на этом этапе начинают двигаться к людям, которые для им кажутся обладают некими умениями, которыми сами воины не обладают. То есть на этом этапе в древности люди шли к священникам, к жрецам, а сегодня идут к гадалкам. Да? Именно для того, чтобы получить некое знание о будущем. Да, и как ни странно, для самой гадалки эти знания могут быть абсолютно бесполезны. Да, а вот для воина, особенно для воина, который фигура значимая, для воина, который фигура и той или иной степени приближенная к власти, эти знания могут быть очень даже серьезными и очень значительными. То есть другие люди там, или другие касты, или другие по социальному статусу люди не знали бы, что с этим делать, да? А воин очень хорошо знает, что с этим делать. То есть даже малейшего намека на будущие события частенько воину достаточно для того, чтобы полностью ситуацию изменить в свою пользу. Отсюда рядом с большинством, да, значительных фигур, практически, ну, может быть, не стопроцентно, но почти стопроцентно, всегда где-то рядом можно найти, даже и сегодня, да, можно найти какого-нибудь, ну, типа советника. Да, это может быть советник явный, неявный, это может быть какая-нибудь бабулька, которую никто не знает, или которую, наоборот, все знают. Это могут быть самые разные люди. Да, и, кстати, далеко не всегда реально обладающие силой. То есть вполне среди таких людей хватает шарлатанов. Да, но даже если это шарлатаны, это люди сообразительные, да, то есть умеющие воспринимать ситуацию, и это люди, умеющие ситуацию считывать. То есть подобный человек, еще раз говорю, даже если это не маг, да, то это, скорее всего, медиум. Да, то есть тот, кто ситуацию может считать, тот, кто может сделать некоторое предсказание. Да, там, с этим дружи, этого не снимут. А на этого наплюй, все равно через месяц его там снимут и посадят. Да, то есть для человека со стороны данная информация никакой ценностью не обладает. Да, но если вы находитесь рядом с властью, то для вас это уже очень и очень значимые действия. Точно так же с гадалками, да, точно так же с предсказателями различными пытаются работать купцы, да, пытается работать вторая каста, то есть финансовые структуры, но у них это получается значительно хуже, потому что они не очень верят, то есть для них это настолько сильная абстракция, для них это настолько далеко. А резонируют они с настолько, как правило, бестолковыми предсказателями, что чаще всего, ну, наверное, в большинстве случаев они, как бы, если и взаимодействуют, то взаимодействуют с мошенниками. То есть здесь очень важен принцип, что каждый видит себя самого. То есть человек видит, как бы, некие моменты, с которыми резонируют. Да? А поскольку для человека второй касты, да, главная идея надуть, да, то, соответственно, он мошенников и воспринимает как людей родных. Да? И очень редко, как бы, финансовые структуры, они как раз получают какую-то реальную помощь от магов. На самом деле таких ситуаций очень мало. И они почти всегда связаны уже, если финансами занимается не вторая каста, а третья. То есть только в этом случае, как бы, третья уже тогда может более или менее определить, собственно говоря, кого звать. Но если говорить о власти, то власть очень активно использует это, хотя очень боится данных сил. Очень боится, очень с опаской к ним относится. И не очень доверяет, потому что не очень понимает. Да? То есть, если вы не понимаете силу, с которой имеете дело, то она вызывает значительное опасение, даже если эта сила вам служит. Подобная ситуация, она была, собственно, во все времена. И даже, казалось бы, в той же самой Германии Третьего Рейха, да? Фашистской Германии, которая даже в основе своей была заложена как некое магическое государство, но даже там власть все равно состоящая из людей третьей касты, все равно в какой-то момент слишком испугалась, да, власти четвертой, да, и по сути с ней разругалась, по сути начала действовать против нее. И, собственно говоря, с этого момента, как бы, там события пошли под откос. То есть до тех пор, пока идеологически управляла четвертая, а практически третья, все было замечательно. Но как только ситуация изменилась, как только третья каста взяла полностью все в свои руки, то все сразу пошло. Ну, не сразу, но достаточно быстро все начало валиться, начало рушиться. Но это, как бы, внутри. Подобная ситуация, она хорошо известна, и она во многих странах мира проходила исторически, она довольно известна. Если говорить исторически, то сегодня мы, конечно, говорим о каких-то гадалках, но мы с вами попробуем рассмотреть немножко ситуацию так, как она была в древности. Ну, нам немножко легче это будет сделать, я потом объясню почему. И посмотрим, а, собственно говоря, дальше. Да? То есть человек третьей касты начинает обращаться к неким силам, которые пока еще не воспринимает, да, не ощущает, не чувствует, да, или чувствует очень мало, очень незначительно. То есть начинает обращаться к четвертой касте. Начинает обращаться к тем, кого прозвали в Индии каста брахманов, каста жрецов. Брахман по индийским ведам, прежде всего, это не просто служитель культа. Брахман – это человек, который может создать связь с Богом, да, но который может получить именно обратную связь. То есть, который может донести свою просьбу до Бога или до богов, да, и получить ответ. Потому что, в принципе, обратиться к Богу может любой. Да, каким образом? Молитва, конечно. Да, молитва – это, по сути, обращение к Богу. Да, чаще всего обращение, которое остается без ответа. Да, и чаще всего обращение неуслышанное. Так вот, разница между обычным человеком, любой, собственно, касты, да, даже включая кшатрия, даже включая властителя, да, что брахман может обратиться к Богу, и Бог его услышит. Да, принципиальная разница. При этом в Индии, если внимательно почитать те же индийские эпосы, то они описывают несколько ситуаций, когда брахманы были у власти. Да, то есть у власти должны быть кшатрии, властители, воины. Но описано несколько ситуаций, когда у власти были брахманы. Чаще всего это заканчивалось или какими-то глобальными войнами, да, или какими-то глобальными уничтожениями народов. То есть это всегда заканчивалось, ну, с точки зрения обычного социума, плохо. Да? Потому что для воинов, для кшатриев, в боевой какой-то ситуации или в ситуации управления, в ситуации власти всегда есть цель. Да? И кшатрий очень редко себе ставит цель, допустим, уничтожение народа. Да? Ну, потому что надо кем-то управлять. То есть подобную задачу может поставить только брахман, да, которому, собственно говоря, все равно, будет какое-то управление или не будет. Наоборот, чем меньше, тем лучше. Тем меньше будут морочить голову. Потому что у брахмана есть свои собственные интересы, но какие? Какие же тогда интересы у брахмана? Чем, собственно говоря, брахман отличается от всех остальных? Чем человек четвертой касты отличается от остальных людей? Как вы думаете? Принципиальные отличия, главные отличия. Информация воспринимается как еда, да? То есть должен идти информационный поток. Да, уже довольно серьезное отличие. Может влиять на договор. Воспринимает мир как многомерность? Нет, как правило. Пока еще нет, это уже более сложный этап. Власть над договором – это тоже уже более сложный этап. Подождите, пока до власти не дошли еще. Воспринимает договор. Да? То есть как-то начинает на этот самый договор влиять. Основное отличие брахманов от остальных тем, что брахман действительно может изменять договор. Да, то есть поначалу это изменение очень незначительно, да, но тем не менее оно есть. По мере развития, по мере эволюции влияние усиливается. И это главное отличие. Все остальное вторично. То есть один может влиять на договор, а другие не могут. Царь может издать законы, да, президент может переписать конституцию, но ни тот, ни другой не могут повлиять на договор. В общественном сознании договор не меняется. Да, можно законы переделать, законы социума. Не меняется договор. Как бы люди продолжают мыслить так, как они и мыслили. Сталин, кстати, поменял договор. Как раз мы можем, конечно, найти какое-то количество правителей, еще раз говорю, которые либо сами были достаточно высоко, либо пользовались, да, услугами людей четвертой касты, да, вот этих самых брахманов, и договор меняли. Да, но сам по себе кшатрий договор поменять не может. Да, еще раз, влияние на договор. Можете привести пример каких-то людей? Я не имею в виду имен этих людей, да, а каких-нибудь профессий, каких-нибудь ну, кого-нибудь, да? Некие группы людей, которые влияют на договор. И вообще пример такого влияния. Желательно как можно ближе к нашему времени. Ну, там, минус 50 лет. Писатели. Ага. И какие писатели изменили договор? Можете привести пример? Никола Тесла. не поменял договор ни на, не знаю, в чем его можно измерять, да, если в миллиметрах, то даже на микрон его не поменял. Ученые. Все ученые. Смена религии. Нет, правители религии, ну, практически никогда не меняли. То есть правители чаще всего шли уже за фактами. Исторически вы найдете очень небольшое количество правителей, которые хоть как-то в это вмешивались. Чаще всего они сами были очень высокого уровня. Некоторые философы. Алан, вы не привели пример писателей. То есть какие же писатели повлияли на договор? Да, если философы, то какие? Стругацкие, на договор. Ой, сомневаюсь. Физиков-ядерщикам пока запоминаем, пока не обсуждаем их. Да, пока оставили немножко в стороне, вернемся к ним еще. Пока давайте разберемся с писателями и с философами. Ленин как писатель повлиял на договор. Не соглашусь с вами. Вот совсем с вами не соглашусь. То есть Ленин повлиял на договор как организатор, как кшатрий. Все его действия – это действия кшатрия, великолепного организатора. Да, человека, умевшего заставить других на себя работать. Карл Маркс. А вот Маркс уже на договор повлиял. Причем очень сильно повлиял. Да, целое изменение договора. Более того, несмотря на то, что да, практическая реализация теории Маркса накрылась медным тазом, да, несмотря на то, что она была доказана ее несостоятельность, тем не менее, по сей день теории Маркса работают. По сей день они считаются признанными, да, и по сей день они считаются интересными и реально меняющими мир. То есть вот вам пример философа, который поменял договор, да, реально на него повлиял. Гегель и Кант сомнительно, Дарвин, честно говоря, тоже сомнительно. То есть, ну, Дарвин может быть, но очень-очень не... Там не столько Дарвин, сколько как бы общий научно-технический прогресс. Писатели еще кто-нибудь вспомнит? То есть философ нашли одного хотя бы. А что такое изменение договора, люди? Это как? То есть мы говорим все время с вами договор, договор. А что такое изменение договора? Да. Ну, автоматически, наверное, не совсем правильное определение, но оно происходит чаще всего незаметно. То есть люди даже не замечают, что что-то поменялось. Что еще год назад они мыслили одним способом, да, или там 10 лет назад, а сегодня они мыслят совершенно другим способом. Да, действительно меняется общая парадигма, совершенно верно. Да. Мир воспринимается совершенно иначе, осознается иначе, а значит и реакции человека на то же самое действие меняются. В одной ситуации человек действует одним образом, да? В другой ситуации другим. То есть мы пытаемся с вами определить влияние на договор. Да? Я хочу получить писателей. Были ли писатели, повлиявшие на договор? Как вы думаете? Писатели. Достоевский, честно говоря, сомневаюсь. Что они поменяли, скажите? Что от их книг изменилось? То есть, если обобщать, да, вот так вот русских классиков, то ничего не поменялось. То есть, вообще ничего не поменялось. Да, не знаю, честно говоря, вот так не приходит в голову никого из русских классиков, кто бы изменил договор. Подумайте, просто попробуйте вспомнить, да, историю, да, попробуйте вспомнить этих самых писателей. Подождите, сейчас к Роулингу вернемся. Давайте посмотрим пока... Ну, как бы Роулинг совсем наши дни. Да, чуть-чуть раньше. А каких-нибудь известных писателей вы знаете? Вообще мировых? Какие-нибудь имена, которые изменили действительно, ну, вот просто, которые у вас на слуху, что называется. Кирилл и Мефодий. Хорошо. Ребят, если мы говорим об изменении договора, советую почитать. Потому что Кирилл и Мефодий поменяли договор в колоссальнейшей степени. То есть их влияние на договор, оно, наверное, в разы больше, чем почти у всех царей вместе взятых. То есть очень мало было правителей, которые сумели бы настолько сильно поменять договор, так как это сделали они. Причем значимость того, что они сделали, как бы изменения, значимость не в том смысле, что они сделали хорошо, да, тут нет оценки хорошо или плохо. Но само изменение, оно происходило еще очень-очень длительный период. Они не писатели, да, ну, скажем так, достаточно близко к общей идее. Да, давайте посмотрим дальше. Просветителя Жан-Жак Руссо, не думаю, если честно. Жюль Верн. Поменял ли Жюль Верн договор? Изменилось ли что-то в договоре? Обратите внимание, Жюль Верн писал книги, и почти все его описания научные, ну очень много, по крайней мере, на тот момент времени они были уже в некоторой зачаточном состоянии. Другое дело, что в зачаточном состоянии было там все, да, он из этого всего нашел какое-то количество направлений, которые действительно стали реальны. Да, то есть он, по сути, можно его даже больше отнести к предсказателю. Да, но сам договор, мир от того, что он написал какие-то книги, почти не изменился. Или вообще никак не изменился. Да, люди, создав или повторив то, что было описано у Жюля Верна, или то, что было написано у Уэллса, да, обнаруживали, ой, круто, предсказал, сделали, как здорово. Да, ну и только. Молот-ведьма. Нет, Молот-ведьм тоже договор не менял. Молот-ведьм был книгой, заказанной книгой, которая была необходима. По сути, он был некоторой инструкцией теологической. То есть просто на момент написания он был необходим. То есть он, скажем так, описал то, что и так уже было, то, что и так было в разных трудах, во множестве разных трудов описано. Просто молот и ведьм это все свели в как бы некую единую картину. Вот и все. Вольтер. Ну, думаю, что сложно будет, да, как бы насколько хорошо мы знаем историю Франции. Да, поменял ли Вольтер договор? Как вы думаете? Ну, кто, по крайней мере, в курсе? Не знаете, да? Но я склонен согласиться, что да, поменял. Потому что Вольтер определил мышление половины или значительного аристократического слоя практически во всей Европе. В каком-то смысле Вольтер виноват почти во всех европейских революциях, не будучи их создателем. Поэтому думаю, что Вольтера мы вполне можем отнести к тем, кто в значительной степени договор поменял. Просто значительно поменял его. Нет, с Горьким не соглашусь. Горький, опять же, описатель. Описатель. Он описывал то, что было. Он ничего не менял. Фрейд. Дедушка Фрейд. Возьмусь утверждать, что дедушка Фрейд ничего не поменял. И сейчас объясню, почему. На первый взгляд, действительно, он повлиял на договор. Действительно, как бы в основе некоторых сексуальных революций, которые случались там в разные периоды, действительно есть во многом его идеи. Но весь фокус в том, что все идеи Фрейда, они были высказаны почти за 50 или 60 лет до всех этих сексуальных революций. И почти 50 или 60 лет были всем прекрасно известны, но ни на что не влияли. Почему? Да по очень простой причине. Потому что не были изобретены противозачаточные таблетки. Да? То есть, если мы уже возьмем с вами влияние науки на договор, вот вам на способ влияния. То есть, так уж получилось, что идеологом всего этого получился Фрейд. Но, по сути, он тоже ничего не поменял. Да? Потому что, еще раз, как бы социальные революции произошли не поэтому. Льюис Кэрролл, Алиса, мышление, ребят, почему мы так долго с вами пытаемся найти людей, которые да, поменяли договор? Потому что мы пытаемся найти тех, Да, примеры того, когда мышление людей поменялось. Именно мышление людей поменялось, а вместе с мышлением и внешние обстоятельства. Чтобы вы это хорошо поняли, поэтому мы вот тратим время на поиски, на разбор разных людей. Рерих и Блаватский ничего не поменяли. То есть вообще жизнь не поменялась никаким образом. Данте. Как? Как Данте повлиял? Вот скажите. Как повлиял Кастанеда? Что изменилось? Ни Майнрид, ни Булгаков. Все эти люди ничего не изменили в мышлении других людей. Моисей евангелисты, да. А почему Моисей не писатель, что ли? Но Моисей сам не писал, но диктовал. Ну, какая разница, каким образом писатель придает, собственно говоря, слова, переносит на бумагу. Совершенно не важно. Почему Моисей не годится в качестве писателя? Очень даже годится. Действительно, пример изменения договора. Самый настоящий. Да? Евангелисты. Совершенно верно. Да? Махамед. Значительное изменение договора. Конфуций, Лао-цзы. Совершенно верно. Да? А вот Платон Республика вряд ли. Камасутра договор не поменяла. Ганди, кстати, да, совершенно верно. Вот вы начинаете улавливать. Еще вспоминаем. Мао, совершенно верно. Все пророки, абсолютно согласен. Да Винчи, нет, ни на грош не поменял. Вообще ничего не поменял. Да Винчи вообще, честно вам скажу, во многом это один из наиболее курьезных исторических персонажей. Именно курьезных. Потому что человек, изобретения которого почти никак не использовались. Более того, почти все изобретения да Винчи, если вы внимательно посмотрите, невозможно было сделать технически в его время, не было материалов. То есть что стоит чертеж супермашины, если вы ее не в состоянии построить? Если материалы этой супермашины появятся только через 200 или 300 лет. Что меняется? А ничего не меняется. То есть просто пример курьеза. Более того, не был бы он известным, да, прославленным художником, да, скорее всего, мы бы вообще не знали, кто это такой. То есть очень может быть. Потому что как военный инженер, ну да, есть изобретения, но вряд ли бы они настолько сохранились. Ну и сегодня мы вот с вами, сегодня два таких исторических персонажа, да Винчи и Тесла. Да, люди, которые вроде бы что-то такое изобрели, но при этом не продвинули науку ни на полмиллиметра. Да, то есть вот вообще не сдвинули никуда науку. Хотя вроде бы что-то такое изобрели. Изобретение пороха нет, не соглашусь. Потому что порох был изобретен в Китае на протяжении какого-то времени. Его изобретали, забывали, вновь изобретали. Использовали как оружие, вновь забывали, переставали использовать. То есть все это тянулось довольно долго. По-моему, даже не зафиксирован собственный изобретатель. Нобель, да, человек, изобретший динамит, в значительной степени поменял договор. А кто еще? Менделеев? Думаю, нет. Эйнштейн, да, безусловно. А близко к Нобелю еще был один человек, очень-очень сильно изменивший договор во времена Нобеля. Маркони как раз радио очень долго входило в жизнь, да, собственно, телеграф очень долго входил в жизнь и действительно сильно поменял, но даже нельзя сказать, что это были эти люди. Эдисон, совершенно верно, потому что лампа, вдумайтесь на минутку, остановитесь, ребят. На секундочку остановитесь и подумайте. Эдисон для нас фигура как бы такая, ну, не очень известная. По сути, изобретателем не был. Он был гениальным организатором. То есть большинство изобретений Эдисона, они сделаны в результате гигантского перебора вариантов. То есть он искал направление и начинал перебирать. Например, та же самая лампочка. То есть были перепробованы тысячи или чуть ли не десятки тысяч разных вариантов этой самой лампочки. да, что можно использовать в качестве лампочки. При этом делал он это все не сам, то есть целые фабрики, целые заводы, которые проводили испытания. Да, но изобретение света, освещения просто в колоссальнейшей степени изменило социальный договор. Просто очень сильно его изменило. Мир стал совершенно другой. Выключите электричество сегодня и поживите со свечой. Да, и представьте себе, насколько сильно поменялся договор. Да, вот мы на семинаре, да, вот, на Подмосковье, да, всего-то полвечера выключили свет. Да, тут же выключилась горячая вода, тут же выключилось отопление, тут же, просто все, да, включая интернет. То есть совершенно, совершенно другой мир, совершенно другой договор, совершенно другие вероятности пошли. Даже такое ощущение, что просто, ну, вот как бы другая вероятность появилась. Ладно, давайте пробежимся кратенько по вашему списку. Просто я еще раз говорю для понимания. И значит, продолжим работу. Форд. Да, пожалуй, Форд вполне мы можем отнести сюда Форда. То есть машина для всех людей, идея, то, что личный автомобиль должен быть у всех, она действительно принадлежит Форду, и она в значительной мере изменила договор. Королёв, не соглашусь, договор не менялся, Дизель договор не менялся, Попов, ну, Попов-Маркони, правильнее будет сказать, Циолковский договор не менял, ничего не поменялось, это были одни голые чистые идеи. Ньютон договор не менял, Кюри договор не меняли, Люмьеры, то есть братья Люмьеры, поменяли договор очень и очень сильно. Да, мир стал совершенно другой, способ мышления людей стал совершенно другой. Братья Райт, другие изобретатели самолетов, тоже в значительной степени поменяли, потому что мы стали по-другому люди. Да? Мышление людей по-другому стало относиться к расстояниям. Потому что до изобретения самолета расстояние было чем-то непреодолимым или чем-то очень и очень сложным. После изобретения самолетов, даже медленных, когда человек вышел в третье измерение, а до этого человеку было доступно всего два, да, выход в третье измерение в значительной степени мир поменял. Джобс. Ну, сложно, понимаете, как бы вот на данный момент, как бы по тому, что сейчас, сложно говорить об изменении договора. В принципе, я бы отнес сюда Джобса и Гейтса обоих. То есть, в принципе, два этих человека ввели идею персональных компьютеров. То есть, не один Джобс. По сути, они сделали это параллельно, но вдвоем. То есть идея того, что компьютер это не прибор, который должен быть только на фабрике, только в какой-нибудь конторе, но у всех дома. Так как в свое время Форд ввел идею, что автомобиль должен быть у каждого свой. То есть вот эти два человека, действительно, Джобс и Билл Гейтс, они, пожалуй, у них там тоже еще какое-то количество людей было с ними, но они, пожалуй, наиболее известны и действительно очень сильно изменившие договор. Коперник ни на что не повлиял, увы. Еще одного человека забыли, еще одного изобретателя забыли, и забыли изобретателя пулемета Максим. Помните такого? Полностью изменил Первую мировую. Да, благодаря этому человеку рассыпались четыре империи. Да, вдумайтесь, да, кто еще может сказать, благодаря мне распались четыре империи. А по сути, так это и произошло. Именно благодаря ему. В значительной степени действительно Эйнштейн положил начало изменению квантовой физики. То есть сегодня мы привыкли с вами к тому, что наука, некие научные изобретения очень сильно влияют на мышление людей. Причем они не своими научными достижениями, а некоторыми направлениями. Причем СМИ, которая договор вообще не меняет на самом-то деле, научилась использовать, в значительной степени научилась использовать и понимает значимость того, что делают ученые. Ну, там британские ученые определили, там ученые доказали, ученые нашли. Да, посмотрите сегодняшний интернет. Причем в большинстве случаев за этими сообщениями ученые вообще не стоят даже рядом. Но основная масса людей, прочитав, да, там британские ученые доказали, дальше читает материал и не рассматривает его критически. То есть следующий материал после этих слов воспринимает как истину. Можно над этим смеяться, можно по этому поводу плакать, но факт есть такой. То есть действительно подобная фраза, она работает. При том, что, еще раз говорю, часто сами ученые к ней не имеют никакого отношения. То есть в сегодняшнем мире, который поверил, именно поверил в науку, как в религию, а большинство людей вовсе не знают о науке, а именно верят в нее. Да, если раньше верили в Господа Бога, в Иисуса и Деву Марию, то сегодня верят в науку. Совершенно то же самое. Да, что это такое, народ не знает. Где это такое, народ не знает. Каким образом там все происходит внутри, народ тоже не знает, но готов в это поверить. И, собственно говоря, верит. То есть сегодня наука, да, причем неважно, какой касты, собственно говоря, ученые, сегодня наука является тем, что значительно меняет договор, значительно меняет мышление людей. В значительной степени меняет. Да, просто вдумайтесь в это. То есть, по сути, сегодня наука взяла на себя функцию религии, функцию жрецов, функцию брахманов. Тех, кто определяет, как оно будет. Да? Заслуженно или незаслуженно, сейчас не важно. Да? И чаще всего люди, которые этим занимаются, они вовсе не люди четвертой касты, они вовсе не брахманы. Безусловно, среди них есть какое-то количество брахманов, но не очень много. Давайте просто попробуем с вами, да, как бы вот определив вот этот слой как неких псевдо-брахманов. Да? Почему псевдо? Ну, потому что они на договор влияют, а брахманами не являются. Да, вот этих самых псевдо-брахманов мы с вами попробуем сейчас сделать практику. Мы подумаем о ученых, да, которые говорят, например, что там в ближайшее время компьютеры станут, да, в виде журналов или газет. То есть даже планшетники, да, которые сегодня уже всем привычны, а еще 5-6 лет назад казались чудом, да, думаю, что уже сегодня таких людей, которые это помнят, найти сложно, хотя казалось бы не так давно. Да? Планшет не толстый, а компьютер будет в виде толщиной листа газеты. Да, и также будет сворачиваться там в рулончик, в трубочку. Меняется что-нибудь в мире от этого? Угу. Ну, те, которые говорят, ничего не меняется, им ничего доказывать не надо. А что именно тогда меняется? Доступность, доступ к информации, работа с информацией. Ребят, нам кажется, что интернет сегодня это все. Но на самом деле совершенно не так. На самом деле совершенно не так. И в очень многих странах как бы процент людей, да, полностью в это включенных, он не очень большой. То есть он большой по сравнению там, с 10, с 20 годами назад. Но по сравнению со 100% людей он не такой уже большой. А теперь представьте себе человек, который ограничивается телевизором, да, к компьютеру не подходит сегодня, а таких тоже хватает, да, в разных кастах. В основном, конечно же, это первая, вторая, да, хотя вторая быстро сейчас осваивает, но тем не менее. Да, читает такое сообщение где-нибудь в газете, да, и мысль, которая у этого человека возникает, да, что, блин, придется учить этот поганый компьютер. Да, потому как, ежели он будет на бумаге, то в ближайшие 5-10 лет вообще все совсем на них перейдут, а я уметь не буду. Придется учить, пойду-ка покупать компьютер. Ну, я немножко утрирую и упрощаю, но суть подобного влияния, она примерно вот такая. То есть разные сообщения, разные данные, которые якобы относятся к науке и напрямую ни на что не влияют, напрямую, тем не менее, очень сильно влияют на мышление людей. Ведь изменение договора – это изменение мышления людей, как люди думают. Так вот, как люди думают, это и есть то, что делает четвертая каста, то, что делают брахманы. Изменять договор можно глобально, и мы с вами разбирали ситуацию, когда, да, то есть людей искали тех, кто влияет на договор или влиял исторически глобально на договор, то есть в каких-то больших объемах. Но влияние на договор, изменение договора, формирование договора, оно идет и локально тоже. Да? В странах, в городах, в каких-то районах, в каких-то областях, да, в каких-то социальных слоях. Так вот, все это формирование мыслей, оно идет именно с помощью брахманов. Люди четвертой касты формируют договор. А самое ужасное, что чаще всего они знать не знают об этом. Чаще всего такими вот локальными изменениями занимаются те, кто не знает ни о каких брахманах, те, кто не относит себя к ним, и те, кто не очень понимает, что же они, собственно говоря, делают. Да, поскольку их не воспитывали как брахманов. И поэтому те изменения, которые они вносят, они часто совершенно, ну, мы бы могли их назвать безответственными. То есть они происходят либо, ну, что называется, от балды, да, либо от каких-то исторических самого человека, каких-то любовей, нелюбовей, предпочтений. Да. Иногда эти подобные изменения происходят под действием на кого-то другого, каких-то других идей. И от лени может быть совершенно верно. То есть очень часто подобные изменения договора, формирования происходят людьми, которые об этом не знают. Да, то есть для социума человек четвертой касты, который вступил в четвертую касту и не понимает, что он человек четвертой касты, является потенциальной бомбой, да, такой ядерной бомбой, которая в любой момент может рвануть. Революция, совершенно верно. То есть эти же самые люди от непонимания собственной функции, от непонимания собственных умений, да, начинают, они, собственно, и революции не делают. Они их воодушевляют. Они реально очень редко становятся на гребне этих революций и очень редко доходят внутри этих революций до власти. В большинстве случаев они их воодушевляют. Но подобные люди, еще раз говорю, которые не понимают, что они делают, не понимают собственную функцию, собственную задачу, являются жуткой такой штукой совершенно. Вот. Для любого социума, ну, очень и очень опасной. И не случайно в некоторых социумах подобных людей отлавливали. Да? То есть либо идите, пожалуйста, в религию, да? То есть занимайтесь тем, чем умеете, чем должны, то, что ваше, да? Либо извольте на костер. Да? Варианта два. То есть что произойдет с человеком четвертой касты, который не понимает, что делает, и которого не воспитали правильно? Займется устройством революции, займется устройством, да, каких-нибудь идеологических изменений и чего-то такого. А что будет, кстати, с человеком третьей касты, которого воспитали неправильно? С большой долей вероятности такой человек станет преступником, потому что манипура работает, потому что значимость и власть, она в крови. Да? А человеку не объяснили, каким образом, куда и как, собственно говоря, этого добиваться. Да? То есть не научили. И поэтому, скорее всего, такой человек действительно станет, ну, таким набором в законе. То есть разной степенью закона, но
скорее всего, сдвинется туда.
Итак, давайте попробуем сделать практику. Вы сейчас сядете спокойно, закройте глаза, представите себе какого-нибудь абстрактного ученого. Да, не надо брать никаких персонажей там из литературы, там не надо брать там Королева и прочих. Да? То есть реальных людей брать не надо. Давайте возьмем какую-нибудь модель. То есть некий современный ученый, да, мнение которого влияет на договор. Да? Мнение этого человека формирует договор. Да? И люди по тому, что они верят в науку, именно верят в науку, да, они не рассматривают критически эти заявления. Попробуйте одеть на себя маску такого человека. То есть вы не пытаетесь кого-то в чем-то убедить. Вам по большому счету все равно, услышат вас или нет. Да, ну, представьте себе, вы какой-нибудь ученый, который что-то исследовал. Вы исследовали, вы опубликовали научную статью. По большому счету вы ее публиковали еще для 10 человек по всему миру, которые поймут эту самую статью. Да, на основе этих статей, да, там уже журналисты сделали некие выводы. Эти выводы народ начинает как-то воспринимать, да, и не подвергает критике. То есть воспринимает некритично. Вам нужно поймать какое-то ощущение вот этой самой истины. Но если вы настроитесь на истину, если вы настроитесь на то, что вы безупречны, и вы говорите абсолютную истину, у вас ничего не получится. Вы настраиваетесь вот как раз на такую позицию ученого, которому, в общем-то, ну, да все равно ему. Да, он эту истину выдал, а ему все равно. Но люди верят в науку и, соответственно, верят, да, в этого самого ученого. Не в конкретного человека, а в функцию. Да? Священник сказал, значит, он сказал от имени Бога. Да, и мы в это верим. Здесь то же самое. Ученый сказал, значит, он сказал от имени науки. И мы в это верим. Вот это самое «мы верим», да? Или позиция ученого, она некое ощущение, которое вы можете у себя выработать. И которое вы можете использовать в общении, да, или в каких-то ситуациях. То есть, если вам удастся наработать это ощущение, да, вот такого вот ученого, да, то, что вы будете говорить, будет подвергаться значительно меньшему сомнению. Да, или вообще не будет подвергаться сомнению. Потому что, по сути, вы будете говорить от имени Бога. То есть, вы сейчас не сможете проверить это на ком-то. Да, я просто хочу, чтобы вы... Поскольку мы с вами сейчас об этом говорили, поскольку мы вошли в этот договор, да, поскольку я говорил от имени Бога, да, а вы верили каждому моему слову, не сомневаюсь, что верили. Вот вам нужно попробовать включить у себя вот эту самую модель. Да? Но это модель именно ученого, да, потому что люди верят ученым, люди верят в науку. Что вам надо попробовать наработать? Попробуйте наработать вот эту самую позицию, ну, условно назовем псевдо-брахмана пока, да? То есть не настоящего брахмана. Почему не настоящего? Да потому что настоящий отличается от псевдо. От чем? Знанием, пониманием и прежде всего контактом. Брахман – это человек, который имеет контакт с Богом. Нет, он как раз может не знать, что делает. Но если он не знает, он обратится в вышестоящую организацию. Он может в нее обратиться, его там услышат. А всех остальных нет. И это принципиальная разница. Но пока мы с вами отрабатываем позицию псевдо-брахмана. Я хочу, чтобы вы ее отработали, да, в собственных взаимодействиях. Попробуйте потренировать немножко вот эту позицию, да, и попробуйте, взяв это ощущение, взяв это состояние, пообщаться с другими людьми. Да, посмотрите, как они будут на это реагировать. Вам не нужно каким-то специальным голосом это говорить. То есть внешне ничего не должно меняться. Там не нужно даже умное лицо делать. То есть внешне у вас все обычно, как всегда. Меняется только некое внутреннее состояние. Да, вот то, что мы как раз с вами сейчас попробовали сделать. И именно так вы общаетесь с другими людьми. Посмотрите, как они будут реагировать. Единственное, учитывайте, что подобное как бы воздействие, оно не моментально. Да, то есть там сказать, сесть, встать, присесть, прилечь не получится. То есть тут есть небольшая инерция. То есть человек, да, должен убедиться. То есть это хорошо, удобно для убеждения. То есть когда вы можете хотя бы там 5 фраз сказать, да, вот в этом состоянии сказанные эти 5 фраз воспринимаются другими людьми как истина, причем истина в последней инстанции. И это то, что вам нужно попробовать наработать. Потому что само это качество, оно очень удобно для социума. Очень здорово помогает социуму. Причем само по себе это умение, оно уже относится, ну, то есть уже близко к четвертой касте. Единственное, что обратите внимание, еще раз говорю, то есть само состояние, его, конечно же, надо наработать с ним, ну, несколько раз помедитировать, потренировать заранее.